У кладбищенских ворот дорогу Корнилова заступил невысокий крепыш с поломанными ушами борца. Похоже, он дожидался именно его. «Не узнал, братское сердце? Я Снегирь!» «Теперь узнал. Давно не виделись». Снегирь был уважаемым человеком и хорошо знал усопшего Фому Московского. С Корниловым они мельком видели друг друга на какой-то давней сходке. Но теперь, очевидно, ему что-то понадобилось. «Поедем, отдельно Фому помянем», — сказал Снегирь. «Не возражаешь? Заодно и по твоему вопросу потрещим». «Поедем», — кивнул Корнилов. Они приехали в небольшую придорожную шашлычную, расположенную неподалеку. Перед тем, как зайти, Снегирь придержал Корнилова за локоть. «Чтоб неожиданности не было, здесь ждет человек, с которым у тебя непонятки. За него поручился уважаемый Атабек, а я поручился за тебя. Так что у вас случилось, не вами подстроено. Поэтому договариваться вам по-хорошему надо. Что скажешь?» «Я тоже за мирное решение», — сказал Корнилов, и вслед за Снегирем вошел внутрь. В небольшом кабинете за накрытыми овощами и закусками, но нетронутым столом, их ждали двое. Партнер по несостоявшейся сделке Пулат и грузный, похожий на борца сумо узбек с лоснящимся то ли от жира, то ли от пота лицом. Корнилов понял, что это и есть Атабек. Они поздоровались. «Это не я, брат», — встал навстречу Пулат. «Я не думал тебя обманывать. А про стиральный порошок, это, видно, шайтан за язык дернул. Ляпнул первое, что на ум пришло, и, глядишь, в цвет попал. Ну скажи, зачем бы я к тебе с этим порошком на обмен приехал? Чтобы пальба-мальба началась». «Я на тебя ничего плохого не думаю, брат», — сказал Корнилов. «Уверен, и ты не веришь, что я тебе резаную бумагу хотел вместо денег всучить». «Конечно, не верю», — сказал Пулат. Они обнялись, прижались друг к другу щеками раз, другой, третий. Что они при этом думали, сказать было сложно. Но ни они сами, ни те, кто наблюдал за процедурой примирения, не верили в то, что между этими людьми наступил полный мир, согласие и безоговорочное доверие. «Ладно, мы с Атабеком свое дело сделали», — сказал Снегирь. «Не будем вам мешать. Я вам одну машину с охраной оставлю. Кушайте, беседуйте, ищите змею, что проползла между вами. Чем скорее вы ее убьете, тем лучше». Атабек согласно кивал, а когда Снегирь закончил, добавил. «Раз Фома от нас ушел, то теперь мы будем гарантами вашей сделки. А долю его вы нам на двоих зашлете. Нам хватит, на чужом горе наживаться большой грех». «Так подожди, с чего долю?» — спросил не ожидавший такого оборота Корнилов. «Деньги потеряны, товар потерян. С чего доля-то?» «Не волнуйся, дорогой, торопить не будем», — сказал Атабек, вставая. «Когда найдете врага, когда свое вернете, так тогда и рассчитаемся. А если не найдете и не вернете, то обращайтесь, мы вам поможем. Только доля тогда будет больше». Тепло попрощавшись, посредники вышли. Корнилов недоуменно смотрел на Пулата, но тот примирительно улыбнулся. «У нас есть поговорка. Никогда не говори людям о своих проблемах. 80% ими не интересуются, остальные 20 рады, что они у тебя есть». Снегирь и Атабек приняли наше горе к своему сердцу. В благодарность мы ощипнем им кусочек своей лепешки. «Раз мой брат и партнер так считает, то я с ним согласен», — сказал Корнилов. Хотя у него внутри кипела ярость. Это была типичная лоховская разводка, в которой он выступал в качестве лоха. Но слова одно, а дела другое. Поэтому лучше брать пример с восточных людей, которые обещают рахат-лукум, а угощают свинцовой маслиной.